Ребята, привет! Знаете, как говорится, не могу молчать. Этот набросок у меня как-то вспыхнул в голове, когда пришло сообщение об очередном обстреле Киева российскими войсками. Вот только что случившемся несколько дней назад. Одном из самых жестоких обстрелов за всю историю этой войны. Когда погибли 6 человек мирных жителей. А потом в больнице умерла еще одна женщина от объемных ожогов, при которых невозможно было выжить. Известно имя этой женщины, ее звали Наталья Хадимчук. И она была женой, а точнее говоря, вдовой одного из тех людей, которые когда-то почти 40 лет назад, почти без нескольких месяцев, погибли во время катастрофы на Чернобыльской станции. Потому что муж Натальи, Валерий Хадимчук, работал оператором в реакторном цехе в Чернобыле, и его смена была дежурной в тот день, в апреле 86 года, когда в Чернобыле на станции произошел взрыв, затем объемный пожар такой силы, что тело самого Валерия Хадимчука не было найдено никогда, да и никакой возможности его искать не было. Молодая женщина осталась вдовой в 30 с небольшим лет, и она жила в Киеве в доме, который был предназначен, это мирный дом, для сотрудников Чернобыльской станции, для ликвидаторов и семей ликвидаторов впоследствии Чернобыльской аварии. Вот такая судьба, которая оборвалась в результате обстрела со стороны России. И я сразу, поскольку я уже тогда был взрослый, я сразу стал вспоминать этот 86-й год. Как мы все узнали о том, что произошло в Чернобыле, а мы узнали в первую очередь из иностранных всяких вражьих голосов, иногентских, проклятых BBC и так далее, потому что советская родная пресса, хотя уже была перестройка, первый год Горбачев у власти, уже гласность начинается. Советская пресса молчала, в рот набрав воды, потому что команды сверху не было. А правду говорить нельзя. Я как раз об этом сейчас хочу говорить. О том, что не надо говорить лишнего. Когда я учился на факультете журналистики, если это можно назвать учебой, нам всегда рассказывали, что советская печать партийная, она правдива, потому что ей нечего скрывать. Мы должны были запомнить эту фразу, и на экзаменах ее вот прямо от зубов отскакивать должна была. Советская печать самая правдивая в мире, советская пресса, потому что ей нечего скрывать. А потом старшие товарищи по журналистике мне говорили: старичок, ты пойми, врать не надо. Не, врать нехорошо, врать это грех. Надо не говорить всей правды. И вот с этим мы росли. И сегодня вся советская, она же российская, нынешняя путинская пресса, она вернулась туда. Врать не надо. Надо не говорить всей правды. Хотя теперь уже на самом деле можно врать. И вот сейчас, когда вспоминают Чернобыль, и когда говорят о Киеве и так далее, ну, конечно, это нацисты, вы знаете, бандеровцы, петлюровцы, жидобандеровцы и так далее, и так далее. Слово «Украина» стало таким плохим, что дальше уже только Гитлер и нацизм. Правильно? Ни в коем случае нельзя говорить о том, что собой представляет Украина, что она представляла. Но в лучшем случае можно сказать, что Путин сказал, что Украину придумал Ленин и все такое прочее. И вспоминать о том, что именно Украина и соседняя Белоруссия стали главной жертвой, главными жертвами Чернобыльской катастрофы, ни в коем случае нельзя. Так же, как нельзя говорить о том, что Украина и Белоруссия стали главными жертвами гитлеровского нападения на Советский Союз. Потому что и количество разрушений жуткое, и процент погибшего мирного населения, не говоря уже о евреях, которые составляли огромную часть населения Украины и Беларуси, процент жертв там, на территории Украины, гораздо больше, чем на территории России, Российской Федерации. Не-не, ни в коем случае нельзя. Слово «Украина» не существует. В хорошем смысле. Или в человеческом смысле. Не, нельзя употреблять. Я вспоминаю, когда 40 лет назад, когда мы постепенно стали узнавать о том, что происходит, мы стали узнавать о том, какое количество людей отправлялось туда, в Чернобыль, ликвидировать последствия. Многие же живы до сих пор, многие погибли. Но многие живы до сих пор, из них есть даже государственные деятели, выросшие высшего разряда. Например, президент Латвии Затлерс, один из ликвидаторов, он врач, один из ликвидаторов последствий Чернобыля. И тогда вся страна, так или иначе, была брошена на помощь чернобыльцам и на поддержку ликвидаторов. И медицинское обслуживание, там квартиры и так далее, по всей стране. Никому в голову не могло прийти, что Украина – это вражеское что-то такое. А теперь об этом говорить нельзя. Теперь можно говорить только о нацистском режиме, который в Украине существует. А первые ребята, которые тогда пошли в огонь, пожарный расчет, который дежурил на атомной станции, они все украинцы были, они все погибли. Потому что лучевая болезнь, смертельная доза радиации. Фамилии их известны. Лечить их тогда, как не знали, там, в Украине, в Киеве, привезли в Москву. И там они ушли из жизни и были похоронены в Москве не на центральном кладбище, не каком-то Новодевичьем. Нет, подальше от центра, на тогдашнем так, отдаленном кладбище в Митино, на Митинском кладбище. Президент Академии наук тогдашний Советского Союза, легендарный Александров, трижды герой социалистического труда, один из отцов советской атомной программы. Отец атомного флота советского. Он тогда ушел с должности президента Академии наук, не в силах перенести катастрофу Чернобыля, потому что он атомщик был. Так вот, он тоже был родом из Киева, фактически, из Тарыщи. И он завещал себя похоронить, президент Академии наук, умер в 90-е годы. Он завещал себя похоронить рядом с ликвидаторами Чернобыльской аварии. И похоронен был там, на Митинском кладбище, не в центре, ни на каких Новодевичьих. Сегодня обо всем этом ни в коем случае вспоминать нельзя, потому что это что-то такое человеческое и хорошее, что касается Украины. А все Россия, все успехи русских, все победы русских, все достижения научные, это, конечно, все русский народ. Началось это со Сталина еще, когда в середине войны постепенно слово «советский» стало убираться и заменяться словом «русский» везде. И даже на банкете победы Сталин поднял тост за русский народ. Сегодня эта история откручивается назад и возвращается. Сегодня, упаси Господи, говорить о том, что, например, родина советской атомной науки и советской атомной промышленности – это город Харьков украинский. Про Харьков говорили еще до войны, что там сосредоточена чуть ли не четверть всей физики Советского Союза. В Харькове еще до войны молодые ученые предложили первый проект атомной бомбы, еще которой не было нигде, ни у американцев, нигде. В Харькове первое расщепление, реакция расщепления атома, ядра там, была проведена молодыми учеными в Харьковском институте. Памятник танк Т-34 все знают, во всех городах стоит главный танк Победы Т-34, который сломал хребет гитлеровским армиям. Где разработан? В Харькове. Где был главный завод головной по производству Т-34? В Харькове и так далее, и так далее. Говорить о том, что это Украина, нельзя. Т-34 есть, это победа русского народа. Молодежь, которая мало чего знает и интересуется историей, но любит футбол, прекрасно рассказывает сказки о том, как здорово играли в футбол в Советском Союзе. Она не задумывается о том, а ей на всякий случай не рассказывают, что сильнейшей командой Советского Союза, намного сильнее других команд, была сборная команда Украины под названием «Киевская Динамо», которая выиграла там кубки и так далее. Ни в коем случае нельзя, ну это же Украина, это же бандеровцы, петлюровцы и так далее. А играли мы здорово. Кто мы? Русский народ, конечно, играл хорошо, здорово в футбол. Не нужно врать, нужно не говорить всей правды. И тогда все будет хорошо. И тогда с народом будет легко разбираться. Он будет заучивать то, что ему льется в уши из телевизора. А там правда, ну не вся. Только в результате потом получается, какие-то обломы случаются. Потому что с одной стороны у нас все здорово, а с другой стороны хрязь баг на баге, факап на факапе. Вот, пожалуйста, только что, последняя неделя, на автосалоне в Москве представлена новая модель, значит, очередная там 1500-я, наверное, новая модель автомобиля Нива, значит, Нива Спорт. Ушлые журналюги залезают, выясняют, что она какая-то ржавая, из нее масло течет и так далее. Вообще стыдно показывать. А это презентуется как большой успех российского автопрома. Там же в Москве представляется, как это самый, первый российский ходячий робот. Человекоподобный, как он называется, антропоморфный, да? Идол. Он выходит. Единственное, что в нем русского, наверное, в этом роботе есть, то, что он воспроизводит походку пьяного русского мужика и тут же падает через 5 метров. Это продемонстрировали собственного робота. В этот самый момент китайцы вон целую армию роботов показывают. Самолет Суперджет сухой, который все никак не могут достроить в нужном количестве, летит там на Дальнем Востоке из Владивостока в Благовещенск или назад, у него срывает обшивку двигателя. Приходится срочно аварийная посадка, чудом остались все живы. Или вот выступает аудитор счетной палаты госпожа Светлана Орлова, небезызвестная в свое время комсомольская деятельница с Дальнего Востока, а потом и губернаторша, и сенаторша, теперь вот аудиторша, аудитор, выступает по части производства протезов. А количество протезов в России требуется во все возрастающем объеме. И выясняется, что гораздо больше половины всех протезов российских, которые сегодня выдаются героям СВО, они все импортные, да причем не из Казахстана и не из Армении с Азербайджаном, а из сугубо недружественных государств. потому что не можем делать собственные протезы. Войну начать можем, а протезы вот делать не научились. И вдруг это выясняется неожиданно. Как же так? У нас же такая великая наука. Мы же Гитлера победили и всех остальных, атомные бомбы и прочее, и прочее, и прочее. Люди удивляются, а людям просто всей правды не говорят. И, к сожалению, это доходит до совершенно комических уже вещей. Недавно новый человек из новой породы политических клоунов России нового поколения, вологодский губернатор, Филимонов его фамилия, кажется, у которого висит в кабинете портрет, где он там ручкается со Сталиным, он, значит, теперь такой местный трампчик маленький, вологодский, приказывает поставить большой памятник Ивану Грозному, как человеку, который очень любил город Вологду. И, соответственно, товарищ Грозный – это же приращитель, прирастатель земель русских и борец с проклятым Западом. Ну, поставили там имени Филимонова памятник Ивану Грозному в Вологде. Все должны, и все говорят, да, Иван Гроз такой потрясающий человек, говорят, и Путину нравится. Просто все и правда не рассказывают, кто такой Иван Грозный. А он 25 лет воевал с проклятым Западом, кончилось очень плохо. Когда он помер, экономика России была в чудовищном состоянии. Про Опричнину я и не говорю. Но самое смешное вот что. Когда товарищ Иван Грозный действительно хотел свалить в Вологду, подальше от Москвы, потому что он московским не доверял, боялся заговоров. Ну вот все, и Опричнину оттуда он создавал. И вот однажды в Вологде есть Софийский собор, как известно. Да? Так вот, товарищ Грозный, который хотел там новую столицу Руси устроить, он однажды в этом соборе попал в неприятную ситуацию. Потому что от ноги ангела там на своде собора, это известная история, только они не рассказывают народу. От ноги ангела на своде собора отвалился камень и упал вниз в тот момент, когда там стоял Иван Грозный. Царь-батюшка, он же был очень религиозный. И по одним сведениям камень упал ему на голову, по другим более надежным сведениям попал ему на ногу, по третьим сведениям упал рядом. Но так или иначе, мистический товарищ Иван Васильевич, он же Грозный, так обалдел от этого, что больше никогда в городе Вологда не появлялся. Потому что если там на тебя, царя-батюшку, падает сверху камень из ноги ангела, значит что-то нехорошо. Но народу об этом не рассказывают. И поэтому сегодня в Вологде стоит новый памятник товарищу Ивану Грозному. Так вот, товарищи, заветы, которые нам впихивали в башку юным журналистам 50 с лишним лет назад, продолжают действовать. Не надо врать народу, но надо не говорить всей правды. И тогда будет легче управлять. Ну, а когда потом правда выяснится, ну, тогда и разберемся. А может, ведь и не выяснится. Вот оно как.